Начатый нами на прошлой неделе гадран совершенно безразмерный, поэтому пытаться завершить его прямо-таки сейчас мы не будем, а начнем, как обычно, беседу, посвященную недельной главе Ваейро. И когда ее закончим, тогда уж гадран и продолжим. В нашей недельной главе нет, наверное, смысла сейчас изучать этот стих или там комплекс стихов с Раши, поскольку речь пойдет немного о другом, если потребуется, мы дальше к этому вернемся. В начале нашей недельной главы мы знакомимся с достаточно насыщенным разностями всякими фрагментом, который описывает ситуацию, возникшую на третий день после обрезания Аврома. Заповедь обрезания давалась в самом конце предыдущей главы. Авром сделал обрезание всему дому своему, в частности своим детям, сам обрезался. И вот на третий день, как это, собственно, примерно и бывает даже в настоящее время, самочувствие человека в процессе излечения от последствий обрезания, оно наихудшее. Ну вот, и Авром Авину плохо себя чувствовал, но, несмотря на это, сел у входа в шатер, невзирая на жаркий день. А жаркий день был Всевышним специально организован для того, чтобы никто не проходил по пустыне, никто не проходил там, значит, под раскаленным солнцем мимо дома Аврома, мимо его шатра, куда он обычно зазывал гостей и так далее, оберегая его от ненужных в тот момент посещений. Но Аврома Вину, напротив, страдал от отсутствия таких гостей. И тогда Всевышний отправил к нему трех ангелов в обличии людей, чтобы удовлетворить вот эту потребность Аврома принимать гостей. Если вы помните, мы с вами эту историю рассматривали, ну, правда, на очень внутреннем уровне, в самых вов, где Ребе на примере этой беседы показывал, что мидейс, эмоциональные качества, актуализируются именно тогда, когда им есть куда примениться. А пока они не применимы, то есть нет вот объекта, к которому их можно приложить, то они находятся в таком непонятном состоянии, как у Аврома Авину, у которого его природный хесед, потенциал которого в нем присутствовал, и вот требовал выхода куда-то, приложения к чему-то, он не находил точки приложения, и поэтому Авром страдал. Вот такая была история. И страница 70, пункт Алеф, первой беседы недельного главы Ейра, «Де Рамбам зогт», Рамбам заявляет в законах траура, как ни парадоксально, «Угдойла ахноса сорхим меакболас пней шхина». Более велико принятие гостей Ахноса Сорхим, наверное, дальше так и будем говорить, не переводя на русский, я имею в виду, имеется в виду даже, чем встреча со Шхиной, даже чем восприятие лика Шхины, дословно, Каболас Пней Шхина. Шенеймар, как сказано, «Ваяр вейнеш лойша аношим», «И увидел, и вот три человека». Вначале я хотел избежать разбора соответствующих стихов с комментарием Раши, но сейчас, заглянув дальше, я понял, что нам этого не избежать все равно. То есть материал базовый нам для разбора этого сюжета все равно потребуется, поэтому давайте-ка не поленимся и залезем таки в начало недельной главы, проштудируем, что же там, о чем же там речь идет. Итак, это глава Юдхес, 18 глава. Начнем мы с первого стиха, хотя интересовать нас будет, конечно, второй в большей мере, второй и последующий. «Ваей рэйл вавай бэлэней мамрэй вэгу яйшэв пэсах го эйгэл кэхэй маей». «И явился ему Бог вэлэней мамрэй», где на тот момент проживал Авром Авину, «а он сидит у входа в шатер на дневной жаре». Раша объясняет, «Ваейра Эйлов явился ему Левакера Захейла». Зачем Всевышний, почему Всевышний именно тогда ему явился? Он явился к Аврому проведать больного. «Омар Раби Хама Барханино», сказал такой-то мудрец, «Йоим Шлиш Ламиос Игойо», был третий день его обрезания, «Ву Акош Буру вышел Бешлеймой». И пришел Святой Благословен Он и, значит, поинтересовался его здоровьем, как же у него дела. «Бейлене и Мамрей», сидел он в Элейней Мамре, гуши носун лейца ламило, почему он сидел именно в Элейней, Элейней, это на современном языке, по-моему, Дубрава, ну, так или иначе, это место, которое связано с Мамрей, с одним из союзников Аврома, о которых говорилось, о которых речь велась в сюжете о войне с царями. Помните, там дальше трофеи, делились трофеи, и трофеи ушли, часть трофеев ушла в пользу союзников Аврома, которые охраняли вещи Аврома, пока Авром ходил на эту войну. Так вот, Мамрей, почему именно у него там, значит, события эти разворачиваются? Потому что он дал совет относительно обрезания. Отдельный сюжет. Лефихох нигла олов дехалкей. По этой причине Всевышний раскрылся Аврому именно в его месте. Йоишев. А он сидит у входа, и так далее. Йошав ксив. Написано неполным написанием. То есть, не Йоишев через Вов, а Йошев без Вова. В свитке Торы имеется в виду. Йоишев в настоящее время, Йошев в прошедшее время. Почему так написано? Бикиш ламейд. А потому что это слово должно совмещать в себе два значения. И настоящего времени, и прошедшего времени. С одной стороны, Писание описывает нам состояние Аврома, в котором он находился. Ну, типа вот, сидит у входа в шатер, а он сидит у входа в шатер. С другой стороны, Писание хочет указать нам на то, что Авром Авину порывался встать. Бикиш ламейд, захотел встать. Омрлу Акоджи Бру, сказал ему Святой Благословен, он шейв, садись, вани эмейд, а я буду стоять. Усадил его обратно, типа ты болен, плохо себя чувствуешь, сиди на месте, а я постою. Ве ато симон ливонехо, и ты знак своим сыновьям, это продолжение реплики Всевышнего. Шиосит Анила и Сьяцев Бада Садайоним, что в будущем я буду стоять в собрании судей. Верен Йоишвина Аниси, а они сидят. Ну, так оно и есть. Судьи обязаны сидеть во время, в процессе судопроизводства. Вспомните обряд расторжения обетов. Вот он моделирует ситуацию еврейского суда. Судьи должны сидеть во время своей работы. Это важный момент. Отдельно как-нибудь его, может быть, обсудим. А Всевышний стоит, присутствует в собрании судей, и при этом он стоит в собрании судей. Шенеймар, как сказано, Элоким Ницав Бадас Кель. Всесильный предстоит в собрании судей. То есть Ницав Бадас Кель, это не случайный оборот, не то, что именно, то есть, ну, почему Писание в Дилем использует такой оборот, потому что он отражает действительность. Всевышний действительно находится в собрании судей в стоячем положении, кевьехал. Песага или входа в шатер, лирой семье и шевер вышел в ехнисем бевейсей. У входа в шатер, а почему, собственно, у входа в шатер? А потому что он не случайно там сидел и порывался встать, когда Всевышний к нему явился, а потому что он высматривал этих самых гостей. Нет ли там случайно кого-нибудь, кто проходил бы, и он бы зазвал его к себе домой. Кехейм аеем, по жаре дня. Ойца акош бургу хама минартика, вывел Святой Благословен он солнце из его чехла, согласно нашей науке еврейской. Солнце заключено в чехол, который ограничивает его сияние, ограничивает его жар. Так вот, Всевышний и в будущем оно будет выведено из этого чехла в дни Машиаха, и тогда сожжет злодеев и так далее. Кстати говоря, непонятно, почему она тогда не сожгло злодеев. Так вот, вывел он солнце из его чехла, шилойла атрихи бирхим. Зачем? Чтобы все попрятались там по домам, не выходили на улицу, не шастали мимо дома Аврома, чтобы не утруждать его путниками, не утруждать его заботой о гостях. Оли Фишер, Огу Мицтайр, поскольку увидел, что Авром Авину переживает на этот счет как раз, Шилой Гой Орхим Боем, что гости не приходили, Гейви Амалохим Олов Бедмус Аношим. Привел он ему ангелов в облике людей. Следующий стих, который нас, собственно, и будет максимально интересовать, и вот тут некоторая путаница нас постигнет, очевидно. Ваиса Эйнов, Ваяр, Вейнеш, Лойша, Аношим, Ницови, Молов, Ваяр, Вайорос, Ликросом, Мипесаха, Игалви, Иштаху, Орцо. И поднял он глаза свои и увидел, и вот трое людей стоят пред ним, те самые ангелы. И увидел, и побежал навстречу ним от входа в шатер, и распростерся земно. Распростерся пред ними на земле. Значит, та версия, которая у нас сейчас пока что в голове, он сидел у входа в шатер, Всевышний к нему явился, поинтересоваться его самочувствием. Что затем произошло? Пришли вот эти вот три человека, три ангела в облике человека, для того, чтобы утешить Аврома, который переживал насчет того, что вот гости к нему не ходят. Ну и на первый взгляд, сейчас мы будем достаточно запутанное рассуждение вести на этот счет, на какой же взгляд и откуда же именно, Рамбам и совершает свой вывод, что, мол, принятие гостей, оно превосходит в каком-то отношении даже разговор со шхиной, вот восприятие лика шхины. У Аврома Авину как бы в гостях был Всевышний, сам Всевышний, он с ним беседовал. Ну и тут гости подходят, гости на подходе оказались. И Авром Авину сразу, значит, выскочил их встречать, оставив Всевышнего, извинившись, между прочим, оставив Всевышнего одного, ну вот пошел заниматься гостями. Что указывает нам на превосходство идеи Атноса Сорхим перед даже Каболос Пней Шхина. Вот так и будем говорить дальше, потому что это уж больно неуклюже это звучит. Ахноса Сорхим, принятие гостей, Каболос Пней Шхина, восприятие лика Шхины. Ну, то есть, вот, визит со стороны Шхины. Раши, достаточно объемный. Вегина и шло и шааношим. И вот трое людей. Эхот ли вас рессора? Один. Почему их трое явилось? Трое ангелов. Помимо того, что они должны были удовлетворить желание Аврома Авину принять гостей, продолжать свою работу, вот это принятие гостей, потому что это было его сущностное свойство, желание распространять свою доброту и вот, как бы, распространять свое влияние и так далее, хесед. Помимо этого, ангелы, которые были отправлены к Аврому, они должны были выполнить еще ряд задач. Эхот ли вас рессора, один для того, чтобы сообщить царе о том, что у него родится сын, и так далее. Вэхот лахпех эсседеим, а другой для того, чтобы перевернуть Содом, уничтожить Содом, значит, направлялись, двое направлялись дальше в Содомскую долину, чтобы разобраться там с содомитянами. Эхот ли рапеса с Авроом, один для того, чтобы излечить Аврома. А почему каждый был направлен с одной какой-то задачей? Ведь на первый взгляд, ну а чего было не отправить одного ангела вместо троих, чтобы он один все эти задачи реализовал? Шейн малых эхо тойсы штейш лихуейс. Потому что один ангел, два посланничества не выполняет, два поручения не выполняет. Вот такая у них природа. Они занимаются каким-то конкретным делом, причем одним. Тейда лихоши кен кола парша гу маскирин белошен рабим ваей хейлу ваем руэлов. Обрати внимание, то есть, что нам на это указывает, что их было трое, то есть, ну, на то, что их было трое, указывает то, что нам сказано в Писании, просто, что их было трое. Поэтому ничего дополнительно не надо. А откуда мы знаем, что несмотря на то, что их было трое, каждый из них какое-то свое дело совершал в единственном числе, то есть, один был порученец на какое-то дело. А посмотри, пускай тебе будет известно, всю главу, весь раздел, вернее, он упоминает их, Писание, в смысле, упоминает во множественном числе. Поехали, скажем, поели, сказали ему. Увесуэра неймар, а когда говорится об известии Аврому, дальше в главе, то сказано, вайоймер шойв ошув элехо, то говорится, я к тебе вернусь, имеется в виду в единственном числе, я к тебе вернусь через год, и вот... Значит, а уже сын у тебя родится. У Ваафиха с Содоем, Гоймер, и при переворачивании Содома, в смысле уничтожения Содома, он говорит, «Килой ухал ласоис довар левилти вовхи». Дело в том, что я не смогу его не переворачивать. Ну, в смысле, что мне приказано его уничтожить, вот, я не смогу, что у нас здесь должно заинтересовать, то, что опять в единственном числе «я не смогу», а не «мы не сможем». У Рефуэл Шерипа тогда у нас возникает вопрос, а кто же лечил Аврома? Рефуэл Шерипа с Авромом голых мешом дацедес лейт. А Рефуэл, который вылечил Аврома, он отправился таки, вот и у нас может возникнуть вопрос, как же, и он два, что ли, поручения выполнил? А нет, он выполнил одно поручение, поручение одной природы, как бы. Он вылечил Аврома и одновременно реализовал спасение Лота с его семьей. Это, мол, одна задача. Гушин и Имар, это то, о чем сказано, «Вагике и цьем и сом ахуцом, ваеймер и молейт ал навшехо». И было, как при выведении их, в смысле семьи Лота, наружу, и сказал, спасайся, опять в единственном числе, спасайся, спасай душу свою. Ломатуша эхот гоя мацель, отсюда ты понимаешь, что спаситель был один. Окей. Дальше, вот это место нас должно заинтересовать и засмущать. Ницови мулов. Вот он поднял глаза и увидел три человека стоят. Ницови мулов, слово аль. Как раз и дальше в нескольких случаях аж упоминает, оно указывает на нахождение поблизости. Веолов, скажем, шевитом наше, а рядом с ним коленом и наше. То есть ницови мулов таким образом означает положение, означает близкое расположение. Авром поднял глаза и увидел, что вот эти ангелы, эти трое человек, они стоят рядом с ним. Ницови мулов лифонов. Стоят перед ним, а вол, в смысле совсем ряд, прямо перед ним. А вол лошен никиу клапе амалохим. Нас может заинтересовать то, каким образом ангелы могут стоять рядом или поодаль, или вообще как-то, потому что они же все-таки духовные сущности, а вот это такое, Раши говорит, это иносказание применительно к ангелам. Ну что значит иносказание, если я правильно понимаю, вот это описание того, в каком обличии, в какой форме они появились, они явились Аврому. Они так или иначе явились в форме людей. И, следовательно, как они дальше ели, и Авром это, Раши это отдельно оговаривает, как же они ели. Ели, ну, потому что они явились в обличии людей и должны были следовать всему тому, что заведено у людей. Вот так же и здесь. Они пространственно себя демонстрировали то там, то сям, то поодаль, то поблизости. Вот в данном случае Ницови мулов. Важно нам здесь, что они были, они расположились рядом с ним. Дальше Раши говорит, «Ваяр и увидел». «Магу ваяр, ваяр штейпиомим». А зачем нам, собственно говоря, здесь говорится «увидел дважды»? Если мы вернемся к стиху, загляните в стих, у нас третье слово от начала «вояр». И потом после «иснахты» тоже «вояр», «воерец». И поднял глаза и увидел, вот они, значит, стоят пред ним, эти ангелы. «Вояр», «воерец», а потом и увидел, и побежал, ликросом побежал к ним навстречу. Тут такая странность получается. Ну, первое, что Раши интересует, это то, почему же здесь дважды «вояр». «Аришин кемашмой ваашини лошна вона». Значит, первое объяснение, которое Раши предлагает, это то, что вот эти «ваяр», они слова вроде одинаковые, но значение в них разное. Одно – это видение, то есть зрение, наблюдение. Авром поднял глаза и увидел, опа, значит, трое людей. А потом он «ваяр», «ваерас», потом он осмыслил это, «ваяр», второе «ваяр» – это слово, обозначающее понимание, что он это осмыслил. «Не стакет шихой ницоем бымоке мэхот», он увидел, что они стоят в одном месте, имеется в виду, не приближаясь. Вот они там встали и что-то стоят. А что они там стоят? «Вэрэйвин шилой гой ройцем гаатриха». И Авром Ваяр второе понял, что они не хотят его утруждать. Ну и тогда инициатива за ним, и несмотря на плохое самочувствие, он побежал к ним навстречу и так далее. «Ваафарпиши йойдим гоиши есть ликросом», и несмотря на то, что они знали, что он выйдет им навстречу, «омду бимкоймам лихвейда», они стояли в своем месте, ну вот, из уважения к нему. «Леарейси шилой росу леатриха», для того, чтобы показать, что они не хотят его утруждать лишнего. Векодом гу вырос ликросом, и тогда он побежал им навстречу. Бевовым ция ксив. Это в трактате Бабмация написано. Значит, в трактате Бабмация объясняется так. Ксив ницови молову, ксив вайорос ликросом. Я только единственное, что вот сейчас я понимаю, что здесь я надеялся на то, что где-то будет точка стоять, а то тут везде запятые. И вот эта ссылка на Бабмация, она относится к тому, что до или к тому, что после. Я, к сожалению, сказать точно не могу. Сейчас не полезу смотреть. Написано «Ницови муло», значит, первое объяснение было «Ваяр, ваяр», вот эти вот «увидел, увидел». Это слова, означающие разные вещи. Первое «Ваяр, увидел», второе «понял». Увидел этих людей, которые стоят, и что-то они, значит, ни туда, ни сюда. Вроде как они к нему, с другой стороны, к нему не идут. Тогда побежал им навстречу, потому что понял, что они не хотят просто его утруждать. А дальше обращают внимание наши мудрецы, что тут на самом деле довольно странная ситуация. Дело в том, что они были не цови мулов, то, что мы отметили выше, как стояние рядом. Он вначале увидел, что они стоят рядом, то есть они буквально перед ним вдруг бах и оказались. Ну, для ангелов это, в общем, нормальное дело. Они же передвигаются, они же надпространственные, поэтому бам-бам. Передвигаются, как хотят, с любой скоростью. Вот они вдруг оказались рядом с ним. Ух, сиев, и написано «Вайорос ликрусом». А потом написано, что он побежал навстречу ним. Да как, куда он побежал навстречу ним, если они буквально перед ним оказались? Неожиданно. «Кад хази югу дыгаве шоры ве осар першу имену мият вайорос ликрусом». И вот объяснение такое, что они вначале оказались перед ним, а потом, когда они увидели, что он как раз в этот момент занимается перевязкой знака завета, то есть, ну вот он после операции страдал, и вот он в этот момент как раз перевязывал свой орган, то они сразу отшатнулись. То есть, ну, я так понимаю, что как ангелы, как всякие порядочные ангелы, неожиданно чпинкс и оказались на дистанции от него. И вот там вот они, значит, проявляли как бы уважение к нему, не приближаясь. Миядва, Йорос, Никрасом. И тогда Авром, он бросился напротив них. И в этом понимании, если я не ошибаюсь, конечно, слово «ваяр», оно уже рассматривается как один... То есть, в одном значении, что он увидел и увидел. Вначале он увидел, что они прямо напротив него, а потом увидел, что они бах, и, значит, оказались далеко, и ему пришлось к ним бежать. Понятно, что это объяснения разные с точки зрения уровня смыслового. То есть сказать, что они оба одинаково близки простому смыслу, честно говоря, я бы не решился. Ну, вот так они увязываются в такую сложную схему. Ну, а какие еще могут быть схемы по сложности, когда мы говорим о взаимоотношениях людей и ангелов? И еще и с участием Всевышнего. И дальше стих, который, в общем, нас в наибольшей степени будет интересовать, несмотря на то, что Ребе ссылается в беседе именно на второй, с которым мы сейчас познакомились. Мне кажется, что вот на следующем акцент должен стоять. Поэтому внимательно. «Вайоймер адней им ному цоси хэн бейнэху ално таавэр миалав дэху». И сказал, в смысле Аврома Вейну, «Адней». Вот по этому поводу будет разговор в Раши. Что же это такое «адней»? Значит, это слово «алев далит нун юд». С одной стороны, это слово может означать «божественное имя». «Адей» и так далее, которые не произносятся попусту. Вместо него говорят «адней». Поэтому я так, собственно, и прочитал. С другой стороны, это слово может быть вполне себе не божественным именем, а просто словом, которое означает «господа мои», которое выглядит точно таким же образом и произносится точно таким же образом, как божественное время, божественное имя. И вот что это такое? «А» по этому поводу смотри Раши. Давайте вначале допереведем стих. Так вот, он сказал «адный». Если Если, пожалуйста, Моцоси Хенбейнехо, нашел я, обрел я милость в глазах твоих. Подчеркнем, что здесь единственное число в глазах твоих, что на первый взгляд указывает на то, что слово «адный» в единственном числе, то бишь божественное имя. «Ал нота авер мялавдехо» – «не проходи мимо раба твоего». То есть, если он обращается к господам, и это имя будничное, то тогда слова, которые сопрягаются с этим самым «адный», они должны были бы стоять во множественном числе. Он сказал: «Господа мои, если я снискал милость в глазах ваших, не проходите мимо раба твоего». Если же слова, дальше сопрягающиеся с этим, стоят в единственном числе, то вроде бы это должно быть существительное единственного числа, то есть божественное имя. А вот, оказывается, хитрее. Раши. «Вайомер адный, но геймер». И сказал, так далее. «Лигодель шебогем омар». Сказал он старшему из них. «Укроом кулам адыним». И всех их назвал адным. То есть он обратился к ним: «Господа мои». А потом стал заниматься, беседу стал вести со старшим из них. «Лигодель омар ал нот авир». А самому старшему сказал: «Не проходи мимо меня». И этим объясняется то, что слово «адный» в значении «господа мои» будничное, оно не сопрягается с последующими глаголами и существительными. «Векейван шило явергу ямдуха веровый мей». Ну и понятно, почему он обращался к старшему, потому что если он не пройдет, если он согласится задержаться, остаться на трапезу, там, то и другие вместе с ним останутся без всякого сомнения. Товарищи его останутся с ним. «Увелошен зе гухойл». И в этом ключе это будничное имя. «Доварахер» – другое объяснение. Это было объяснение из трактата «Швуэс», где Раши опирается на излагаемое в трактате «Швуэс». «Доварахер» – другое объяснение. «Коидежгу» – это святое имя. «Вегое оймер лакодеш бургу». А что же, почему же, а что за разговор такой? Если он обращается ко Всевышнему, то при чем тут этот разговор? Он Всевышнему, получается, говорит: если я снискал милость в глазах твоих, то ты тогда, пожалуйста, не проходи мимо меня. Это к чему и по какому поводу? А вот по какому поводу. «Вегой оймер лакодж баругу» – это Авром Авину просит Всевышнего «Леамтин лой адши йоруц» – подождать, пока он сбегает, примет этих людей, вот, которые к нему явились вдруг неожиданно. «Веяхнисе заорхим» и совершит таки принятие гостей. То есть, как раз это и есть момент пересечения этих двух сюжетов. Когда Авром Авину, он разговаривает со Всевышним, Всевышний к нему явился, и тут вдруг появились гости. Кстати, между прочим, гости были подстроены Всевышним. Зачем же он так организовал-то это, что Авром Авину пришлось разрываться между этими двумя вещами. А вот организовал это именно для того, по всей видимости, чтобы мы поняли, что принятие гостей, оно превосходит, и так далее. Так вот, он здесь он обращается, этими словами он обращается ко Всевышнему для того, чтобы попросить его подождать, пока он сбегает и примет гостей. «Веафальпиши косу фахар вейорослый кросом». Тогда мы зададим вопрос с вами, естественный. Но ведь только что говорилось о том, что он уже побежал к этим ангелам. В предыдущем стихе об этом говорилось. Как же он здесь может просить Всевышнего, чтобы тот подождал, пока он сбегает? «Гаамира койдем лахен гойса». И Раши настаивает на том, что здесь сбита хронологическая последовательность, что вот эта просьба Аврома подождать, пока он сбегает, встретит гостей, она была до того. «Вейдерахами кроэсли дабркен». И Писание таким образом вот излагает, зачастую излагает, ведет изложение. «К мойше пиражте целлой йодун рухи боодом», как я объяснял относительно, «пусть не судит дух мой человека», «шенихта фахар вайойлет ноях», что написано после того, как «и родил Ноах», «веевша лоймар элэши гойса акзейра койдем лэлэйда ковшона», а невозможно сказать, что вот эта гзера «лой йодун рухи боодом» – это принятие решения относительно потопа. И в Писании так получается, что этот стих с решением по поводу потопа высказывается после того, как Писание сообщает о том, что у Ноаха родились дети. А мы знаем, что потоп случился после того, как у него родились дети, причем не позже, чем за 20 лет до того. Ушнейла Шойнес Беврейшес Рабе. И оба толкования эти, пишет в данном случае, вот там выше было насчет трактата Швуис, как основы предыдущего объяснения, в скобочках, это, если я правильно понимаю, редактор Раши, который готовил этого Раши к печати, он сообщает нам, как мудрецы полагают, что Раши здесь опирается на трактат Швуис. А вот эта фраза «и оба языка из Брейшес Раба», то есть оба объяснения из Брейшес Раба, в смысле последнее объяснение насчет хронологического сбоя в изложении, они берутся из Брейшес Раба, чем нам намекается, вернее, указывается ясно в данном случае, даже не намекается, на то, что эти толкования... что эти объяснения относятся в большой мере к области толкования. На самом деле есть большое правило, что Тора не следует хронологическому принципу. Тора излагает события, если получается, то да, в хронологическом порядке. Но если встает вопрос, как излагать, и порядок изложения может нести в себе некоторое наставление, только если порядок изложения будет хронологически сбитым, то Тора избирает приоритетным полагает именно наставление. А хронология, ну, как-то мы с ней разбираемся, даже если в Торе немножко происходит вот какой-то такого рода сбой. То есть в тексте, скажем, сообщается о решении совершить потоп после рождения детей, после сообщения о рождении детей, ну, тем не менее, мы каким-то образом проясняем, что дети родились до этого решения. Точно так же здесь, несмотря на то, что реплика, подожди немножко, сейчас я сбегу и приму гостей, она идет стихом, следующим за описанием того, как Авраам уже побежал навстречу гостям, мы понимаем, что эта реплика, она предшествовала данному событию. Ну и вот такое объяснение. Дальше, наверное, мы с вами не пойдем. Вернемся обратно в беседу. Вроде мы все, что нам необходимо, исследовали. Фун дем воз дер Рамбам брэнгт Норди фир вертер, из того, что Рамбам приводит, только четыре слова. Четыре слова – это «Ваяр, Вейне и Шлоиша Аношим». «И увидел, и вот три человека». «Ун из афилу нит мирамис и вдивайтер дике вертер» и вообще не намекает на последующие слова. «Дурхмейсев зайн де геймер», даже вот этим оборотом и так далее, «ве геймер». «Из машма» – отсюда понятно. Аздирая из фунди фир вертер алейн, что вывод, который Рамбам приводит как следствие, как следующий из данного сюжета, следует именно из этих четырех слов. С подобным ходом мы с вами неоднократно знакомились, исследуя Раши. Раши выписывает в Дибора Масхель только те слова, которые ему необходимы, и напротив, именно те слова, которые он выписывает, они достаточны для того, чтобы совершать те или иные выводы, чтобы привести нас к какому-то там вопросу, скажем, и привести к разрешению того вопроса, который должен у нас появиться в свете этих слов. Вот точно так же и здесь Рамбам, заявляя о том, что Ахноса Сорхим более велико, чем даже Каболас Пнейшхина, и приводя слова из стиха, из которых это следует, как сказано, и увидел его трое человек, он не случайно избирает именно эти слова, именно из них должно следовать то, что он сообщает, как то, что Ахнос Сорхим превосходит Каболас Пнейшхины. Из нит муван, и тогда непонятно. Виа зоэ лэмпен топфм фун ваяр вейнэ шлойша аношим, каким же образом интересно, Рамбам учит данный тезис из слов «и увидел, и вот трое людей». «Азгдойла Ахнос Сорхим и Каболас Пней Шхина». Что Ахноса Сорхим более велико, чем Каболас Пней Шхина. «Дитми из Нох Греса». На самом деле этот вопрос еще сильнее, чем может показаться на первый взгляд. «Дермокер фундемаймер». Источник этого высказывания Рамбама заключается в Геморе. «Из ди Геморы Масехес Шаббес». Гемора в трактате Шаббес. «Унендер Гемора в верт гибрахт анандер посук меасипур». И сама Гемора, совершая такой вывод, приводит другой стих. А именно текст Геморы. «Гдойла ахноса сорхим меакболас пней шхина дих сив». Такое же начало почти как у Рамбама. Более велико ахноса сорхим, чем каболас пней шхина. Как сказано, «Адней имно моцосихен бейнехо ално тавер вегеймер». И сказал, «Адней, если, пожалуйста, нашел я милость в глазах твоих, не проходи». И так далее. То есть третий стих, ну, из которого вроде и понятно действительно, что тут происходит, по крайней мере, столкновение интересов. У нас как получилось? Второй стих заявлял нам о том, о событиях, связанных с этими ангелами. Вот Авром сидел, увидел, там, значит, они, то ли они отбиты, то ли они стояли напротив него, и он просто не осознал, совсем неподалеку его осознал до конца, значит, зачем они пришли, и отправился их привечать. То ли они отпрыгнули назад там своим ангельским образом, и он побежал навстречу ним. Но, тем не менее, вот это все про ангелов, как он их привечает. В первом стихе было про то, что Всевышний к нему явился, Ваейра и Лов. А потом про ангелов, а третий стих, вот как раз-таки там и непонятно, адные это господа или адные это все. Так вот, в соответствии с объяснением, адный – это обращение ко Всевышнему с просьбой подождать, пока он сбегает, там примет ангелов. Вот там как раз, вот здесь вроде как конфликт проясняется между двумя интересами, что Авром разговаривал со Всевышним, а тут потребовалось встречать гостей и так далее. И вот Гемора, она как раз таким образом и определяет данный момент. Она ссылается на это место, где адный, имно мацасихен и так далее. Он ви Раши тайчтоп, и как объясняет Раши, ално тавыр енихой веголах лыкабл о эрхим. Как объясняет Раши, а, кстати говоря, в нашей редакции Раши, по-моему, этого и не было. Я ошибаюсь? А, правильно, не было, потому что это Раши на Шаббас. Ха-ха. Оставил его, в смысле оставил шхину, и отправился встречать гостей. Доз есть. Что это означает? «Де Рамбам из Мишане фундер Раеша Бегемора». То есть первое, что отсюда мы можем подчеркнуть, что Рамбам просто отвергает, меняет довод с того, который приводит Гемора, на свой собственный. С одной стороны, вроде как он опирается на эту Гемору, то есть откуда он берет сам вывод, что Ахноса Сорхим больше, чем Каболас Пней Шхина, из этой Геморы. С другой стороны, Гемора этот тезис доказывает так, а Рамбам эдак. И второе. «Фунди рая велхи из пошиту мивуэр, ун брэнгта посук вуди рая из клоунит муван». Он меняет, сменяет довод, который совершенно понятен. Вот после нашего изучения Раши, и тем более Раши на Хумаш, а тем более вот здесь Раши на Гемору, это вообще попросту говорит, что из этого стиха напрямую как бы следует, что Авраам был вынужден оставить Всевышнего и отправиться встречать ангелов. Что, кстати говоря, интересно, потому что в Раши на Хумаш второе объяснение, оно, во-первых, второе, помните наши многократные заявления относительно того, что Раши, в принципе, избегает приводить несколько объяснений простому смыслу, что, естественно, простой смысл вроде как должен быть один, но если он приводит несколько объяснений, а несколько объяснений он приводит в том случае, если ни одно не удовлетворяет простому смыслу полностью, то вторым следует, то есть, ну, чем дальше от первого, тем дальше объяснение от простого смысла. И Раши здесь настаивает на том, что это мидраш. Тем не менее, в Геморе это подается как такую, ну, достаточно очевидная вещь. Так вот, он, Раши, берет то объяснение, из которого вроде это следует по простому смыслу, что здесь есть, произошло такое, произошла ситуация сложная, что Аврааму приходилось как-то выкручиваться и выбирать между общением со Шхиной и зазыванием гостей. И меняет на тот довод, вот эти четыре слова, и увидел, и вот три человека, из которого вообще непонятно, как это следует. Третий пункт. Гепех дарке шелярамба мишан зайн брэнгд на посук шилой нискар бегемора клоу мяхр шигуми вуэр йойсер. Рэбе ссылается на Яд Малахи, такого комментатора, где утверждается, что Рамбам в принципе не следует такому пути изменению доводов, которые приводит Гемора. Мы с вами достаточно часто встречались с тем, что Раши, скажем, несмотря на то, что тоже опирается, ну, как любой другой мудрец на самом деле, любой мудрец опирается на предшествующие поколения мудрецов и на Писание там, и так далее. Но Раши, опираясь на какие-то мидраши, на Гемору, он далеко не всегда цитирует Гемору и там мидраши, какие-то другие источники, цитирует прямо-таки слово в слово. И очень часто изменяет там слог Геморы, например, сообразуя цитату, сообразуя тезис, в котором он опирается на Гемору, со своим комментированием, со своим образом комментирования, с комментированием простого смысла. Поэтому от него мы вполне бы, может быть, ожидали такого изменения, что он берет и вот какие-то слова там другие приводит в качестве довода тому тезису, который он вроде черпает из источника, на который опирается. Ну и вообще Раши на самом деле не так вот прям часто указывает источник своего объяснения. В то время как Рамбам, ну вот согласно во всяком случае Яд Малахи, он старается не заменять стих, который приводит там тот источник, на который он опирается, на какой-то другой из тех соображений, имеется в виду даже из тех соображений, что этот стих будет более понятен в качестве аргумента. А в нашем случае, так и вообще наоборот. Тут вроде как получается, что Гемора приводит как раз понятный в качестве аргумента стих, а Рамбам использует отрывок из стиха, из которого вроде вообще ничего не следует.